Привет! Вы слушаете подкаст «Лекции не будет» проекта РБК «Тренды». Здесь мы незанудно говорим о научных открытиях, сложных научных явлениях и феноменах. Например, о том, что нового можно узнать о Солнечной системе благодаря астероидам. Что астрономам известно о девятой планете и почему этого статуса лишили Плутон. И в конце концов, сможем ли мы когда-то найти по соседству внеземную жизнь? На эти вопросы отвечает гость нашего выпуска, астрофизик Сергей Попов.
Когда-то фактически Вселенная ассоциировалась с понятием Солнечной системы. То есть люди видели на небе 7 движущихся тел, Солнце, Луна, 5 планет, ну а дальше сфера неподвижных звезд. Поэтому Солнечная система — это, по сути, вся Вселенная для не таких уж древних людей. Теперь мы знаем, что Солнечная система крохотная даже в масштабах нашей галактики. Галактика одна из многих, и Вселенная простирается гораздо дальше, чем мы можем видеть. Но, тем не менее, все-таки Солнечная система — это наш кусочек космоса, потому что это единственная область, где мы, правда, можем перемещаться, привезя аппаратуру, а может быть, даже забрав какие-то образцы, мы можем возвращать их уже в земные лаборатории. В Солнечной системе есть объекты разных типов, но первыми, конечно, в голову приходят большие планеты. Больших планет 8, и они довольно разные. То есть всего 8 планет, но они делятся на 3 очень разные группы. Есть планеты земного типа, это Меркурий, Венера, Земля и Марс. Меркурий не похож на 3 другие планеты, потому что он находится очень близко от Солнца, он маленький, у него нет атмосферы, и в этом смысле он вообще очень похож на Луну. Если показать, может быть, даже эксперту, фотографии небольших участков поверхности, специально подобранных с Меркурия и с Луны, то можно не отличить. Но из-за того, что Меркурий находится очень близко от Солнца, подсолнечная сторона нагрета до очень высокой температуры, а обратная ночная сторона из-за отсутствия атмосферы охлаждается до очень низкой температуры, поэтому Меркурий очень неуютный мир и, кстати сказать, не очень хорошо изученный. Лететь туда трудно, потому что он находится близко от Солнца, а Земля с большой скоростью, 30 км в секунду, вокруг Солнца вращается. И, по сути, получается так, что вы мчитесь на скоростном поезде, вот какой-то маленький полустаночек, на котором вы хотели бы сойти, но сойти не можете, вы его видите, он близко, но поезд несется, и вам нужно предпринять какие-то специальные усилия. А что вы можете сделать? Там, взлететь с ракетным ранцем из поезда и отрулить на этот полустаночек, то есть использовать какие-то очень мощные средства. Вот поэтому лететь к Меркурию трудно, и было не так уж много миссий, которые специально Меркурию посвящены, но вот сейчас люди пытаются больше узнать об этой планете с помощью специализированных спутников. Следующее от Солнца — это Венера. Про Венеру мы знаем, что у нее есть атмосфера. Атмосферу Венеры впервые обнаружил Ломоносов во время очень редкого события прохождения Венеры по диску Солнца. Так что люди уже довольно давно могли фантазировать о том, что на Венере может быть жизнь, какая-то может быть очень необычная, атмосфера плотная. Люди правильно понимали, что там жарко должно быть, но там на самом деле очень жарко, слишком жарко. И атмосфера состоит вовсе не из того, из чего хотелось бы живым существам. Так что, по всей видимости, жизни на Венере нет. Но здесь относительно недавно произошел интересный поворот. В атмосфере Венеры одна из групп наблюдателей обнаружила фосфин. Фосфин – это не очень редкое химическое вещество, но они обнаружили его в атмосфере в довольно большом количестве, и происхождение этого фосфина остается совершенно непонятным. Научная и мировая общественность были взбудоражены тем, что эта группа исследователей предположила в качестве одного из наиболее, по их мнению, вероятных механизмов происхождения фосфина в атмосфере Венеры – биологический. И тема до сих пор остается интересной и непонятной. По всей видимости, ответ дадут только прямые измерения в атмосфере Венеры. То есть теперь всем очень хочется запустить не просто аппарат, который будет летать вокруг Венеры, не просто аппарат, который сядет на поверхность Венеры, а аппарат, который будет летать в атмосфере Венеры на нужной высоте и проводить детальные исследования состава венерианской атмосферы. Но, тем не менее, это очень интересно, потому что в течение долгого времени Венера была вычеркнута из списка потенциально обитаемых объектов Солнечной системы, и то, что она сейчас туда пытается вернуться, это действительно такое большое научное событие. Наконец, Марс. Марс в свое время был прямо кандидатом в обитаемые объекты номер один, и научная фантастика очень многим обязана идее о том, что Марс может быть обитаем или был обитаем. Есть очень надежные данные о том, что климат Марса миллиарды лет назад был совсем другим. Это была относительно короткая эпоха, что, вообще говоря, может являться аргументом против существования жизни. Жизни нужно какое-то время для развития. Но, тем не менее, эта короткая эпоха все-таки исчислялась сотнями миллионов лет. И в эту эпоху на Марсе могла зародиться жизнь, а потом Марс потерял значительную часть своей атмосферы, климат сильно изменился. Но если жизнь успела появиться и, например, ушла на большую глубину под поверхность, в почву, то там она могла сохраниться до настоящего времени. На Земле есть бактерии, которые живут на глубине пары километров. И на Марсе на глубине 2-3 километра условия не изменились за последний миллиард лет. Там было не очень уютно, и до сих пор так и остается. Но если бактерии успели появиться и там обосноваться, то они есть и сейчас. Но вот чего мы пока не умеем, мы не умеем проводить глубокое бурение на Марсе. Это, в первую очередь, просто очень дорого. Может быть, есть более простые задачи. Можно искать какие-нибудь подземные озера в пещерах на Марсе. Но это нужно создавать какое-то новое поколение марсоходов, которое сможет оперировать в автономном режиме, вот в таких сложных условиях, залезать, искать, проводить исследования, вылезать наружу и рассказывать нам, что же они там увидели. Если Марс нам больше не представляется миром, кишащим жизнью, то есть ли вообще в Солнечной системе какие-то места, где жизнь присутствует? В течение долгого времени лучшими кандидатами являются спутники планет-гигантов. Это несколько объектов, на которых существует океан, покрытый толстой коркой льда. Именно эта корка льда защищает океан от испарения. Атмосферы у этих объектов нет, и они не смогли бы эту атмосферу удержать. Но океаны должны состоять из обычной воды. И у нас есть серьезные подозрения, что если мы возьмем большую банку с водой и оставим ее на несколько миллиардов лет, то там вполне себе может завестись какая-нибудь жизнь. Таких объектов в Солнечной системе 3, но наилучшим кандидатом является Европа, спутник Юпитера. Океан иногда пробивается наружу, и мы с помощью телескопов наблюдаем выбросы воды на поверхность Европы. Таким образом, не нужно вести какое-то тяжеленное буровое оборудование, которое нужно еще установить на этом спутнике и дальше бурить несколько километров льда. Нужно с помощью земных наблюдений определить положение недавних выбросов и посадить на поверхность аппарат с какой-нибудь биохимической лабораторией на борту непосредственно в этом месте. Конечно, он столкнется уже со льдом, а не с водой, но это будет очень свежий лед. И если в этой замерзшей воде присутствуют какие-то следы жизни, вряд ли мы прямо увидим там какую-нибудь рыбину, но присутствие бактерий или каких-то других микроорганизмов вполне можно обнаружить. И исследование Европы является одной из перспективных целей для крупных космических агентств. Правда, к сожалению, не ближайшие, поскольку все-таки высадка исследовательского аппарата непосредственно на поверхность Европы – это задача технически очень сложная, и, по всей видимости, только в следующем цикле изучения Солнечной системы она будет реализована. То есть, если быть оптимистами, это конец 30-х годов. Иногда про Юпитер говорят, что это такая недозвезда. На самом деле Юпитеру очень далеко до звезды. Юпитер нужно сделать примерно в 80 раз более массивным, чтобы он превратился в звезду. То есть там не в полтора раза, не в два, а в 80 раз. Так что в этом смысле на звезду он не похож, но на звезду он немножечко похож своим составом. Как и звезды, Юпитер в основном состоит из водорода и гелия. Причина проста. В протопланетном диске, который образовался из того же вещества, из которого образовывалось Солнце, только водород и гелий присутствовали в достаточном количестве, чтобы создалась действительно массивная планета. Юпитер – самая массивная планета, причем с большим запасом. Юпитер массивнее, чем все остальные планеты, астероиды, пыль, мусор, кометы в Солнечной системе вместе взятые. Так что если мы инопланетные астрономы, которые издалека наблюдают Солнечную систему, в течение долгого времени мы можем регистрировать только присутствие Юпитера. На сегодняшний день у нас есть много известных экзопланетных систем, где мы знаем всего одну массивную планету, похожую на Юпитер, но не означает, что других там нет. Сатурн тоже газовый гигант, он поменьше, чем Юпитер, но он, конечно, всем интересен своим замечательным кольцом. Он выглядит очень необычно, выглядит очень искусственно. То есть вот кажется, что это нарисовано. С одной стороны, вот как было на фотографиях, так вы и видите примерно. И это как раз удивляет, поскольку многие другие астрономические объекты выглядят в реальности каким-то там чуть более размытыми. Единственное, прежде чем посмотреть на кольца Сатурна, вам нужно выяснить, хорошо ли они видны сейчас. Дело в том, что относительно земного наблюдателя ориентация колец Сатурна меняется. И с этим, ну, в некотором смысле, можно сказать, связана такая трагедия Галилея. И кольца были открыты позже, уже Гюйгенсом, спустя несколько десятилетий. Две самые далекие планеты, Нептун и Уран, их называют ледяными гигантами, потому что основная масса этих планет связана с веществом, которое могут образовывать льды. Это и действительно просто вода, и такие вещества, как метан, аммиак, углекислый газ. В планетной физике их традиционно относят к льдам, потому что при низких температурах они могут превращаться в льды. Ну, собственно, они могут превращаться и при высоких температурах на очень высоком давлении. Уран и Нептун – плохо изученные планеты, потому что они находятся далеко. Вот к Меркурию трудно лететь, потому что нам нужно погасить скорость, которую аппарат имеет, стартуя с Земли, относительно Меркурия. А Уран и Нептун просто далеко находятся. И до сих пор не было никакого специализированного аппарата, который исследовал бы хотя бы одну из этих планет. А это очень интересно. В том числе интересно с точки зрения истории формирования Солнечной системы. Качественно мы, конечно, знаем, как наша система формировалась, но количественно мы знаем это плохо. И есть много очень интересных нерешенных проблем. Например, во многих современных моделях Уран и Нептун когда-то поменялись местами. И есть, по крайней мере, один очень понятный аргумент. Юпитер массивнее Сатурна, Сатурн массивнее Урана, а вот Уран легче Нептуна. И вот как бы очередность меняется, не по росту они стоят. И одно из объяснений действительно, что они следовали общему тренду, падению масс планет при движении наружу, но в процессе ранней эволюции Нептун и Уран поменялся местами. Вообще, в образование Солнечной системы еще много белых пятен, но любопытно, что разобраться в этом, скорее всего, можно, изучая не планеты, не Солнце, не спутники планет, а изучая совсем другие объекты в Солнечной системе, а именно астероиды. Небольшие тела, которые существуют в самых разных частях Солнечной системы, но нам, конечно, известен пояс астероидов, так называемый главный пояс, располагающийся между Марсом и Юпитером. Многие продолжают наивно считать, что это результат разрушения планеты, которая когда-то там существовала. На самом деле это не так. Суммарная масса астероидов меньше массы Луны. Так что даже если мы соберем их все вместе, большую планету не слепить. Это остатки строительного мусора, который в неком смысле Юпитер пасет. То есть возникла такая область в Солнечной системе, где сохранилось много таких тел, в первую очередь из-за гравитационного влияния Юпитера. Мы в первую очередь можем определять орбиты астероидов. Вблизи от Солнца формировались астероиды земного состава, то есть железнокаменные. Дальше за Юпитером формировались астероиды преимущественно ледяные. Но вот из-за движения планет, которое мы как раз не знаем, нам очень интересно его восстановить, из-за движения планет эти астероиды перемешались, и в главном поясе астероидов есть и железнокаменные астероиды, и есть ледяные астероиды. И, кроме того, астероидов просто много. То есть вы последствия этой планетной миграции можете восстановить в деталях, посмотрев на объекты главного пояса астероидов, на объекты пояса Койпера, которые находятся за орбитой Нептуна, на орбиты астероидов с какими-то очень вытянутыми кометоподобными орбитами. Вот весь этот большой комплекс данных, он много рассказывает об истории Солнечной системы. И, наверное, самая интересная часть этой истории – это возможность существования еще одной крупной планеты в Солнечной системе – девятой планеты. Вот как раз исследование орбит занептуновых, транснептуновых небольших тел – показалось, что эти орбиты выстроены некоторым неслучайным образом. Среди разных гипотез о том, почему орбиты малых тел могли приобрести такую конфигурацию, была высказана идея существования еще одного массивного тела с массой, скорее всего, в несколько раз больше массы Земли, которая находится гораздо дальше, чем другие планеты, примерно раз в 10 дальше, чем Нептун. И своим гравитационным влиянием это тело могло выстроить орбиты небольших объектов, которые мы наблюдаем. Сами эти небольшие объекты начали открывать только в 90-е годы прошлого века. То есть это такой относительно новый результат, наблюдать за нептуновые объекты, которые светят отраженным солнечным светом, трудно. Там просто солнечного света мало. Далекие планеты, с такой технической точки зрения, тяжело изучать просто потому, что солнечная энергия перестает быть возможным источником энергии для аппарата. Уже за орбитой Юпитера солнечные батареи оказываются неэффективными, и использование таких источников энергии сопровождается бурными дискуссиями, как было уже при запуске спутника Кассини, который известен по красивейшим фотографиям системы Сатурна, потому что на Кассини установлен ядерный источник энергии. Это не атомный реактор, а такая ядерная батарейка, скажем так. Но очень активно обсуждалась возможность аварии при запуске и, соответственно, обсуждалось, какой будет радиационная обстановка, если ракета со спутником с ядерным источником энергии потерпит аварию где-то прямо вблизи поверхности Земли. Ну, если мы хотим использовать далекие объекты, то там уже совсем необходимо использовать ядерные источники энергии. Так вот, и обнаруживать далекие тела, светящие отраженным светом, трудно, поэтому только в 90-е годы появились технические возможности для поиска малых тел за Нептуном, и поэтому нам очень трудно найти девятую планету. Скорее всего, девятая планета, которая обсуждается сейчас, станет последним большим объектом в Солнечной системе. Но вообще говоря, в Солнечной системе периодически открывались тела, которые получали статус планет. Первый такой случай произошел, когда был открыт самый первый астероид. Самым первым астероидом был открыт самый крупный астероид Церера, что, в общем-то, неудивительно. И этот объект представлялся людям планетой между Марсом и Юпитером. Но довольно быстро люди стали открывать другие астероиды, немножечко более мелкие, но по своим размерам вполне сопоставимые с Церерой. И Цереру разжаловали. Потом был открыт Плутон. Объект за орбитой Нептуна. Опять-таки он получил статус планеты, и многие из нас выросли в Солнечной системе, уже состоявшей из 9 планет. Но когда в 90-е годы стали открывать за Нептуновые тела, то выяснилось, что Плутон, точно так же, как Церера, не одинок. То есть рядом с ним, на очень схожих орбитах, обращается вокруг Солнца большое количество тел, не одно, не два, а много, которые по своим размерам сопоставимы с Плутоном. Да, Плутон самый крупный из них, по крайней мере, до сих пор мы не обнаружили более крупного объекта за Нептуном. Но ситуация с Церерой фактически повторилась. И в итоге, в результате длинных и довольно болезненных дискуссий, Плутон был разжалован, но, правда, ради него был введен специальный статус, статус карликовой планеты. И в Солнечной системе сейчас числится несколько карликовых планет. К ним отнесли и Цереру, то есть в главном поясе астероидов есть одна карликовая планета. Все остальные карликовые планеты, они в неком смысле родственники Плутона, они находятся за орбитой Нептуна. И таких объектов там может быть много. По мере развития телескопостроения могут быть открыты десятки, если не сотни подобных объектов за орбитой Нептуна. Но большая планета может быть, по всей видимости, только одна или ни одной, поскольку девятая планета пока существует в статусе гипотезы, и, несмотря на уже многолетние поиски этого объекта, его пока не обнаружили. Итак, Солнечная система остается небольшим кусочком космоса, доступного для наших прямых исследований, и очевидно, что эти исследования будут продолжаться. Нам интересно детально изучить ледяные гиганты в Солнечной системе. Нам интересно изучать спутники планет-гигантов, поскольку это одно из немногих мест, где мы можем рассчитывать обнаружить жизнь непосредственно в Солнечной системе. То есть есть очень много интересных, актуальных и технически нам доступных задач внутри Солнечной системы. В основном эти задачи связаны с использованием автоматических станций. И, наверное, это будет основным направлением развития, но, может быть, когда-нибудь и человек вступит на поверхность других планет.